наблюдателем для мониторинга парламентских выборов. В Донбассе растет число погибших в результате взрыва на шахте. В Камбодже арестован еще один бывший руководитель Красных Кхмеров. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей, приглашенных для мониторинга парламентских выборов 2 декабря. Как сообщил председатель Комитета по международным делам Госдумы Константин Косачев, дополнительные приглашения разосланы ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ. В этом году Россия резко сократила число международных наблюдателей, были приглашены только около 400 человек. В Краснодаре вынесен приговор по так называемому делу Сони Кулевец, лишившейся руки из-за врачебной ошибки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
Суд приговорил врача-анестезиолога-реаниматолога детской инфекционной больницы Краснодара Владимира Пилипенко к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Медсестру той же больницы Елену Синичеву также к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Медики были признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По 1 году заключения в колонии-поселении требовало для подсудимых обвинения. Оба осужденных лишены права заниматься медицинской практикой. Врач Пилипенко сроком на 2 года, медсестра Синичева на 1 год. Что касается гражданского иска семьи Кулевец в детской инфекционной больнице о выплате 10 700 000 рублей за моральный вред, суд постановил, что надо провести дополнительные расчеты. Для этого иск будет передан в гражданский суд. Судья Александр Ключников напомнил, что приговор может быть обжалован в течение 10 суток. Адвокаты подсудимых сообщили, что намерены обжаловать приговор. Отец Сони Виктор Кулевец сообщил, что удовлетворен приговором. Иван Петров для «Радио Свобода», Краснодар.
На Донецкой шахте имени Засядько спасательные работы приостановлены из-за пожара и повышенного содержания угарного газа. В воскресенье на шахте произошел взрыв метана, погибли, по последним данным, 77 человек, неизвестной остается судьба 23 горняков. Свыше 350 спасены. На месте аварии работает правительственная комиссия, которую возглавляет заместитель премьер-министра Украины Андрей Клюев. В Донецкой области объявлен 3-дневный траур. В Японском море продолжаются поиски последнего члена экипажа затонувшего сухогруза «Кастер-1». Спасательную операцию осложняет сильный снегопад, видимость упала до 3-4 метров. Сейчас поиск ведет только одно судно. Лесовоз «Кастер-1» с российским экипажем затонул в воскресенье во время шторма. По предварительным данным, на судне произошло смещение груза. Моряки покинули сухогруз на плотах, 35 из 36 членов экипажа спасены.
Страху не было такого, что вот и самая надежда была. Спасут. Рано или поздно спасут. Спасли. Все нормально.
Сообщил один из спасенных моряков.
Радио «Свобода». Новости.
В Камбодже арестован Кхьен Самфан, который при режиме Красных Кхмеров был главой государства. 76-летний Самфан, пятый по счету главарь Красных Кхмеров, арестованный по приказу специального трибунала ООН, рассматривающего дело о геноциде. Красные Кхмеры правили в Камбодже 4 года с 1975 по 1979. За это время были убиты или погибли от пыток, голода и непосильного труда около 2 миллионов камбоджийцев. В Брюсселе открылось совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. На совещании обсуждается вопрос об ужесточении санкций против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Член руководства ЕС Хавьер Солана считает, что Иран, возможно, удастся убедить приостановить работы по обогащению урана. Перед началом заседания он сказал.
Они готовы встретиться. Это не значит, правда, что встреча автоматически повлечет за собой переговоры. В настоящий момент мы прокладываем путь к переговорам.
Сказал Хавьер Солана. Завершилось строительство газопровода между Турцией и Грецией для доставки азербайджанского газа в Европу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Газопровод предназначен для транспортировки азербайджанского природного газа с месторождения шахты Денис на европейский рынок. В церемонии открытия в приграничном городе Ипсала приняли участие премьер-министры Турции и Греции Реджеп Эрдоган и Костас Караманлис, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Реджеп Эрдоган сказал на церемонии: «Важнейший международный энергетический коридор соединил Турцию и Евросоюз со странами-поставщиками энергоносителей. Наконец появилась возможность транспортировать экспортировать добываемый в Каспийском регионе природный газ в Центральную Европу. Строительство газопровода начали в 2002 году. Его большая часть протяженностью около 300 километров проходит по территории Турции. Планируется, что на первом этапе работы по трубе будет ежегодно прокачиваться до 250 миллионов кубометров газа. Объем может быть значительно увеличен после того, как к проекту присоединятся Туркмения, Казахстан, Иран и Египет. По мнению экспертов, это позволит значительно снизить зависимость европейских стран от российского газа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ответственность за многочисленные жертвы во время недавнего теракта в Афганистане несут, скорее всего, охранники депутатов парламента. Об этом говорится в непредназначенном для публикации докладе экспертов ООН, занимавшихся расследованием теракта в афганской провинции Баглан 6 ноября. Тогда, во время открытия нового завода, на который прибыла делегация афганских парламентариев, произошел взрыв, погибли 77 человек и 100 были ранены. Среди жертв много детей. В докладе говорится, что после взрыва охранники открыли беспорядочный огонь по собравшимся. Останки людей, обнаруженные в октябре в Москве в районе Лубянки, были захоронены не менее 100 лет назад. По данным судмедэкспертов, останки принадлежат 72 взрослым и 9 детям. Следов насильственной смерти не обнаружено. Уголовное дело решено не возбуждать, поскольку речь не может идти о жертвах репрессий 30-х годов, сообщил сотрудник Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России Сергей Булучевский. По его словам, Браунинг найден на месте захоронения 1903 года выпуска. Такие пистолеты были на вооружении московских жандармов. Число жертв недавнего урагана на Бангладеш уже превысило 3000, сообщает CNN. Общество Красного полумесяца Бангладеш считает, что число погибших будет много больше, до 10 тысяч. Циклон Сидр обрушился на Бангладеш в ночь с четверга на пятницу. Вы слышали?
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российская оппозиция готовится к новым маршам несогласных. Трагедия в Донецке. Спасательные работы продолжаются. Предварительные итоги выборов в Косово. Мнение экспертов. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа – тема российская, политическая. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» получила разрешение от мэрии Москвы на проведение 24 ноября этого года митинга в столице под лозунгом «Россия без Путина». Этот вариант организаторов протестной акции под названием «Марш несогласных» не устраивает. Оппозиционеры намерены провести не только митинг, но и демонстрацию до дверей центра избиркома. Аналогичные мероприятия запланированы «Другой России» в Петербурге и других городах России. В них примут участие и представители партии Союза правых сил, Яблоко, Объединенного гражданского фронта, а также правозащитники, рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Мэрия Москвы разрешила провести марш несогласных не на Пушкинской площади, а на проспекте Сахарова. Как заявил исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов, письменное разрешение у коалиции есть, но муниципальные власти дали согласие только на митинг. Теперь оппозиционерам необходимо проложить маршрут до Центральной избирательной комиссии.
Мы согласились с переносом места на проспект Сахарова, ну, поскольку там было культурное мероприятие заявлено в Пушкинском сквере. Конечно, мы настаиваем на том, чтобы демонстрация также была проведена. Значит, нашей целью в данной ситуации является Центральная избирательная комиссия, потому что это тема марша этого предвыборная. Учитывая также пожелание московского правительства не проводить шествие непосредственно в Большом Черкасском переулке, поскольку там нет возможности заявленному количеству людей пройти, мы идем на этот компромисс. В нашем письме уведомили, что мы готовы конечной точкой демонстрации сделать Лубянскую площадь и оттуда направить депутацию в ЦИК 20 человек. Вот это наше письмо официально принято московским правительством в четверг вечером, и мы ожидаем сейчас ответа на это письмо.
В настоящий момент активисты «Другой России» проводят агитацию, распространяют листовки и газеты. И ожидают, что 24 ноября этого года на проспекте Сахарова соберутся около 2000 человек во главе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым и другими оппозиционными политиками. Впервые официально примет участие в акции протеста «Другой России» и партия Союза правых сил. Ранее лишь отдельные ее представители участвовали в мероприятиях несогласных, говорит сотрудник аппарата СПС Михаил Шнейдер.
Это действительно возможно, более, что ли, в организационном смысле, более тесное взаимодействие с оргкомитетом марша несогласных. Побудило это совершенно беспрецедентное, чудовищное давление власти вот в ходе этой избирательной кампании. Я просто не хочу повторяться и снова произносить, перечислять те случаи давления, которые предпринимаются властью для того, чтобы снять союз правых сил с дистанции из этой предвыборной гонки. Начиная с рейтинга, который рисуется там в 1%, и кончая арестом литературы, как вы знаете, около 25 миллионов экземпляров, ну практически весь тираж литературы был задержан, и до сих пор вернули только около 3% тиража.
О том, с какими лозунгами оппозиционеры выйдут через неделю на проспект Сахарова на марш несогласных, рассказывает Денис Белунов.
Главный лозунг марша несогласных «За Россию против Путина», он намеренно персонифицирован, поскольку Владимир Путин принял решение полностью отождествить себя с правящей партией «Единая Россия», и накануне думских выборов, для наш взгляд, особенное значение имеет именно вот такая персонифицированная логика. Мы видим сейчас, что вся страна переживает угар такой в худших брежневских традициях хвалебных от начальнику, вот, и мыслящей части общества, которая, в общем-то, я уверен, составляет значительную больше половины, в общем, людей, испытывают аллергию, конечно, по этому поводу, и даже не симпатизируя оппозиции, в общем, у всех вызывает это большое раздражение. Так что нам кажется, что это очень разумно сейчас именно заострить внимание на именно на личности Путина. Кроме того, лозунгами марша несогласных является «Выбирая оппозицию, выбираешь свободу», «Уходите, ваше время истекло». Это будет ряд лозунгов уже там московской тематики. К нам присоединятся муниципальные группы, которые будут также протестовать против Лужкова, злоупотребления строительного комплекса и так далее.
В Петербурге продолжаются переговоры между другой Россией и Смольным о маршруте марша несогласных. Около 10 дней назад в городе развернулась настоящая охота за агитационными материалами к будущему маршу несогласных, а также за их распространителями. По данным нашей коллеги Татьяны Вольской, некоторые из них даже были задержаны и провели несколько часов в разных отделениях милиции.
Пачки газет у них изымались без объяснения причин. Была изъята и 18-килограммовая посылка с газетами и листовками, посланная в Петербург из Москвы. Организаторы марша предполагают, что такие действия связаны с беспокойством, как бы на акцию не пришло слишком много людей, выразив свое недовольство властями непосредственно перед выборами. Учтя горький опыт изъятий и задержаний, организаторы сумели быстро перестроиться и принять меры, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы просто хорошо очень юридически подготовились в этот раз, поэтому там распечатали всем нашим людям памятки. Для милиционеров все статьи Уголовного кодекса, которые они нарушают, если нас задерживают.
И эта тактика работает. Газеты пока успешно распространяются. Добровольцы забирают их в офисе партии «Яблоко» на улице Маяковского, 46. Сейчас главный вопрос – согласование маршрута. Власти хотят вывести марш несогласных из центра. Организаторы говорят, что место встречи, Дворцовую площадь, изменить нельзя.
В оргкомитете марша несогласных в Нижнем Новгороде утверждают, что акция протеста состоится 24 ноября в любом случае, даже если она будет несанкционированной. С берегов Волги передает наш корреспондент Лера Валеева.
Заявка на проведение очередного, третьего по счету марша несогласных в Нижнем Новгороде была подана в городскую мэрию 12 ноября. В тот же вечер двух расклещиц листовок с призывом на марш несогласных задержала милиция. Через два дня пришел ответ на заявку оппозиционеров. Нижегородская мэрия нашла сразу несколько причин для отказа. Это в том числе новое здание областного суда, возле которого нельзя митинговать. Кроме того, властям не хочется перекрывать движение. Оппозиция готова сократить маршрут шествия в два раза и даже ограничиться митингом на площади Горького. Но, как заявил представитель оргкомитета марша несогласных Илья Шамазов, это должен быть центр города, а не его окраина, куда оппозиционерам предлагает переместиться нижегородская мэрия.
В общем-то, это смешно. Отправлять нас гулять между тремя соснами на окраины Нижнего, непосещаемые. Мы уже агитируем людей приходить на марш на площадь Горького.
После того, как партия СПС заявила о том, что примет участие в маршах несогласных в Москве и Петербурге, другая Россия направила открытое письмо Борису Немцову с просьбой поддержать земляков и приехать также. также в Нижний Новгород. Тем временем в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что против организаторов марша несогласных готовится ряд провокаций. Источник правоохранительных органов сообщил оппозиционерам, что список из 20 фамилий тех, кого планируется отправить в тюрьму, уже составлен. В оргкомитете марша несогласных не исключают, что это дезинформация, направленная на то, чтобы запугать людей.
Протестные акции 24 и 25 ноября запланированы также в Рязани, Орле, Пскове, Туле, Томске, Калуге, Ярославле и других городах России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на Донецкой шахте имени Засядько возросло до 77. В Каспийском море вторые сутки ищут российское судно «Камюст-1», на борту которого, как считается, 12 моряков. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей на думских выборах. Грузинская оппозиция отказывается от диалога с властями и согласна начать переговоры только после освобождения политзаключенных и возвращения в эфир независимой телекомпании и медиа. Число жертв недавнего урагана в Бангладеш уже превысило 3000, сообщает американский телеканал CNN. В Камбодже арестован Хиео Самфан, который при режиме красных кхмеров был главой государства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все это найти можно на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы возвращаемся к трагическим событиям в Донецке, на Донецкой шахте. Число жертв на взрыва на шахте имени Засядько возросло, как вы только что слышали в сводке новостей, до 77. Неизвестной остается судьба 23 горняков, 357 человек спасены, рассказывает Владимир Ивахненко.
Авария на Донецкой шахте имени Засядько стала самой крупной на Украине за последнее десятилетие. Взрыв метанно-воздушной смеси прогремел на глубине свыше 1000 метров в ночь на воскресенье. В этот момент под землей работали более 450 человек. Не всем из них удалось выбраться на поверхность. Вот как рассказывает о случившемся под землей Виталий Квитковский, один из 28 пострадавших горняков, большинство из которых вчера были госпитализированы с диагнозом отравления угарным газом.
Резко поднялась температура сразу. И пыль так поднялась, что просто перед глазами вообще ничего не видно абсолютно. Включился самоспасатель и выбирался на темную, на ощупь, по трубам, по рельсам.
Из-за взрыва оказались блокированы завалами несколько десятков шахтеров. Поисковая операция была осложнена пожаром внутри лавы. Однако к вечеру воскресенья его удалось локализовать. Тем не менее, по словам руководителя горно-спасательной службы Николая Малеева, до сих пор невозможно проникнуть в зону поражения.
Добраться к месту аварии пока сложно, будем говорить. Нарушена вентиляция, и рисковать людьми, которые ведут спасательные работы, не стоит, я думаю, в такой ситуации.
По факту взрыва прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело. На шахте работает правительственная комиссия, и ее выводы станут известны, как только экспертам удастся обследовать аварийный участок, заявил в Донецке украинский премьер Виктор Янукович.
Именно эксперты только после того, как они обследуют и получат результаты соответствующие, они будут иметь право сказать о причине аварии.
Шахта имени Засядько оснащена по последнему слову техники и одна из немногих прибыльных в Донецкой области. Ежегодно на ней добывают около 4 миллионов тонн угля. Вместе с тем специалисты называют эту шахту едва ли не самой опасной на Донбассе по выбросам метана. За годы независимости Украины здесь произошло не менее 4 масштабных аварий, жертвами которых стали более 200 горняков. В общем, показатели смертности на украинских угольных предприятиях остаются одними из самых высоких в мире. Ежегодно под землей погибают до 300 человек. Среди причин эксперты называют как устаревшее оборудование, так и добычу угля на предельно больших глубинах, где крайне тяжелые геологические и температурные условия. На большинстве украинских шахт черное золото добывают на глубине свыше 700 метров, и закрытие таких предприятий, как опасаются в правительстве, может привести к краху всей угольной отрасли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим украинскую тему разговором уже не о трагическом событии в Донецке, а поговорим о местной политике, о том, как выглядит украинская политика и украинские политики на телеэкране. Виталий Портников в эфире «Свободы» беседовал на эту тему с ведущим программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV Андреем Куликовым и главным редактором журнала «Телекритика» Натальей Лигачевой.
Как вы считаете, Наталья, если бы в российском телевизионном эфире сейчас бы были вот телевизионные шоу, помогло бы это российским телезрителям правильно проголосовать, то есть так, как они себе реально представляют, или наоборот помешало бы?
Ну, я думаю, что, безусловно, помогло, но это взаимозависимые вещи, и при той власти, которая сейчас есть в России, это просто невозможно. Другое дело, что наши украинские зрители уже считают, что во многом украинских ток-шоу много, и они уже им мешают сделать выбор с точки зрения важности тех месседжев, которые и несут, и тех действий, которые могут делать политики. То есть мы уже сейчас видим борьбу популизма, да, с реальными вещами, которые могут делать те или иные политические лидеры.
Наталья, как вы считаете, вот можно говорить о том, что люди адекватно реагируют на то, что им говорят по телевидению? Не превращается ли это в стремление увидеть любимую футбольную команду на поле? И, в принципе, совершенно не важно, как эта команда играет, она все равно играет лучше, чем другая, даже если она проигрывает со счетом 5-0, но это судья плохой. Ведущий в смысле?
Вы знаете, нет, Виталий, я считаю, что любая дискуссия, это лучше ее отсутствие. Даже если это дискуссия популистов, когда зритель видит дискуссию, спор, и когда один политик вынуждает другого политика, может быть, сказать правду, а может быть, уже дойти до грани своего популизма и вранья, это все-таки позволяет аудитории сделать, пусть не стопроцентно правильные выводы, но все-таки 99% это, как, ну, может, 98-97%, но в большей степени, чем если, так как в России отказывается от дебатах правящая партия. Я могла бы сказать, что вот благодаря таким ток-шоу все-таки общество взрослеет намного быстрее, чем в отсутствии их. Это не говорит о том, что люди у нас сплошь нравственные, что это их действительно страшно волнует. Это говорит о том, что вот те политические ток-шоу и та бурная политическая жизнь, которая сейчас происходит в Украине, она показала, насколько политики действительно популистичны и насколько они лживы. И вот именно это и помогло аудитории сделать выбор в пользу этого свойства. То есть сейчас выходит это на первый план, да? Если бы все было закрыто, все было бы тихо, не было бы никаких дискуссий, люди бы продолжали обманываться, да? Для них популизм не был бы столь явен, его негативное.
То есть они этих людей бы не видели?
Да, да, да. Они бы этих людей считали, опять-таки, они были бы ждали ли манны небесной, либо вот папа придет и рассудит. То есть любое обещание политика для них бы уже что-то всерьез означало, как это происходит в тех странах, где очень легко пообещать, и люди этому поверят. Когда же люди видят постоянную дискуссию, я говорю, пусть даже популизма, то тогда они начинают вырастать, и они начинают уже вверх подниматься над этой историей, да? Они начинают уже сами формулировать какие-то требования к политикам.
С Андреем Куликовым, ведущим программы «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV и главным редактором журнала «Телекритика» Натальей Лигачевой, беседовал мой коллега Виталий Портников. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. Рубрику подготовила и ведет, как обычно, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Китай может представлять гораздо более масштабную угрозу или, скорее, проблему для Соединенных Штатов, чем принято считать. Страна с лихорадочно развивающейся экономикой, безостановочно повышающимися военными расходами, ведет масштабную кампанию промышленного и военного шпионажа в США и других западных странах. При этом она частично сворачивает рыночные реформы, переводя основные отрасли экономики под контроль государства. Это некоторые из выводов отчета, подготовленного американскими экспертами. С подробностями Ян Рунов.
Китайский шпионаж представляет серьезнейшую угрозу для Америки. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном для Конгресса Соединенных Штатов консультативной комиссии по наблюдению за американо-китайским сотрудничеством в области экономики и безопасности. Комиссия рекомендует активизировать усилия контрразведки по борьбе с китайским промышленным шпионажем. Особое беспокойство вызывают у американцев новые военно-технические возможности Китая. Это и способность уничтожать или ослеплять разведывательные спутники лазерными лучами. Это и строительство подводных лодок на дизельном топливе, способных приближаться к крупным авианосцам. Это и планирование собственных суперавианосцев. В объемистом 5-м ежегодном отчете Конгрессу говорится также, что малые и средние промышленные предприятия Соединенных Штатов, в которых занято более половины всей рабочей силы Америки, испытывают на себе всю тяжесть китайской торговой практики, включающей денежные манипуляции и незаконное субсидирование китайского экспорта. Китайская экономическая политика, говорится в отчете, создает дисбаланс в торговых отношениях. Китай категорически отрицает все обвинения, особенно в шпионаже, настаивая на своей заинтересованности в здоровых отношениях с Америкой. По словам представителя китайского Министерства иностранных дел, Китай никогда не делает того, что может подорвать интересы других стран.
Так явно не считают авторы доклада. Один из них, сотрудник фонда наследия, Питер Брукс, рассказал в интервью Алану Давыдову о деталях того, что удалось обнаружить американским экспертам.
Совершенно очевидно, что китайцы охотятся за американскими технологиями. В прошлом, особенно во времена Холодной войны, этим занимался в основном Советский Союз. Но сегодня это Китай. И Федеральное бюро расследований считает, что Китай в ближайшие 10-15 лет будет представлять самую серьезную шпионскую угрозу для США. Сегодня для Пекина более всего привлекательны военные технологии, которые могли бы способствовать наращиванию китайского военного потенциала. Речь идет прежде всего о ракетах и авиации. Только за последний год зафиксировано несколько попыток китайцев похитить образцы передовых американских военных технологий. Китай очень активно модернизирует и наращивает свои вооруженные силы. Он желает сделать их одними из лучших в мире. Сегодня Китай занимает третье место в мире по расходам на военные нужды. И если технологии можно похитить, то китайцы предпочитают этот путь, потому что при этом задача модернизации вооружений будет решена намного быстрее и дешевле, чем если добиваться этого собственными силами. Что характерно для китайского промышленного шпионажа в США? Одной из типичных считается манера китайцев действовать через подставные компании, которые, казалось бы, занимаются законным бизнесом, но фактически пытаются получить доступ к новым технологиям. Используются также китайские ученые и студенты, посещающие США по научно-техническому обмену. Китайцам достаточно немного времени, чтобы по добытым технологическим фрагментам представить себе общую картину, позволяющую по частям очень быстро скопировать всю технологию. Насколько обоснованы предположения о причастности китайцев к недавней хакерской атаке на компьютерные сети Пентагона? Зачем это им нужно? Американские эксперты сумели выяснить, что следы ведут в Китай, и к этому причастны конкретные китайские организации. Такие атаки могут быть нацелены не обязательно на похищение технологий, а скорее на сбор разведывательной информации. Это могли быть попытки прочитать чью-то электронную переписку в Пентагоне, получить доступ к определенной базе данных, которая могла бы рассказать китайцам о военных операциях в США. Это могло быть также попыткой проследить за действиями Пентагона в случае отказа компьютеров. Судя по недавним докладам, прозвучавшим в Конгрессе, Китай делит первое место с Россией по интенсивности осуществления индустриального шпионажа в США. Что объединяет эти две страны в данной сфере? У них схожие цели. Обе страны заинтересованы не только в укреплении своей коммерческой конкурентоспособности, но и в развитии военно-промышленного комплекса. И та, и другая в этих целях не считают зазорным хищение чужих технологий. Такую практику Россия и Китай применяют в отношении не только Соединенных Штатов, но и европейских стран, также обладающих высокоразвитым военно-промышленным комплексом. Говорил член комиссии по анализу экономики и безопасности в сфере американо-китайских отношений, эксперт фонда наследия Питер Брукс.
У него взял интервью Алан Давыдов. Кое-кто, впрочем, считает, что китайские страхи Вашингтона преувеличены. Вот что сказал в интервью Яну Рунову президент Калифорнийского института японской политики Чалмарс Джонсон.
Я читал отчеты комиссии и думаю, они слишком идеологизированы. В них представлен подход, который я считаю односторонним. Авторы отчета не хотят признать в Китае новую сверхдержаву, стремительно развивающую свою экономику и торговлю не в ущерб другим. Во время дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов все чаще слышится критика в адрес Китая. Китайской внешней, внутренней и торговой политики. Тут и тайное наращивание военной силы, и нарушение гражданских прав, особенно прав меньшинств, и поддержка антидемократических режимов. В то же время Америка нуждается в добрых отношениях с Китаем, постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. От согласия Китая зависит, откажется ли на самом деле Северная Корея от ядерного оружия и станет ли действенным давление на Иран с тем, чтобы он отказался от обогащения урана.
Это был Ян Рунов, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Вторая часть в конце этого часа информационной программы «Время свободы». Напомню, рубрику «Сегодня в Америке» подготовил и ведет Юрий Жигалкин, еще один наш корреспондент в Нью-Йорке. А мы возвращаемся от международных тем к темам российским. Очень важная, пожалуй, главная политическая тема и прошедшего месяца, и грядущих нескольких недель – предвыборная. Вот последние новости из этой серии. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей на думских выборах. Дополнительные приглашения высланы ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Подробнее и вот об этом событии, и вообще о ходе предвыборной кампании в стране. Среди других тем мы поговорим и в следующем части информационной программы «Время свободы», и в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Мы после сводки новостей часа поговорим на некоторые различные темы, в частности, кстати, о предвыборных российских дебатах, которые показывают по Первому каналу телевидения, и о предварительных итогах выборов в местный парламент в крае Косово. И в конце часа, как я уже говорил, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на Донецкой шахте имени Засядько возросло до 77. Неизвестной остается судьба 23 горняков. 357 человек спасены, 28 из них госпитализированы. В Каспийском море вторые сутки ищут российское судно «Камюст-1», на борту которого, как считается, 12 моряков. Сигнал бедствия был получен в субботу. В Краснодаре вынесен приговор по так называемому делу Сони Кулевец, лишившейся руки из-за врачебной ошибки. Врач и медсестра больницы, где лежала двухмесячная девочка, получили по году лишения свободы в колонии поселения. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей на думских выборах. Дополнительные приглашения высланы ПАСЕ, ОБСЕ и Межпарламентской ассамблее СНГ. Грузинская оппозиция отказывается от диалога с властями. Продолжение переговоров возможно только после освобождения политзаключенных и возвращения в эфир независимой телекомпании «Меди», заявил один из лидеров оппозиции. В Азербайджане убит один из лидеров чеченской общины Имран Газиев. В общине считают его убийство политическим. Газиев занимался проблемами чеченских беженцев в Азербайджане. Число жертв недавнего урагана в Бангладеш уже превысило 3000, сообщает CNN. Общество Красного полумесяца считает, что погибших много больше, до 10 тысяч. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о предвыборной кампании в России. Очередной обзор выборных дебатов на российском телевидении. Сегодня утром на Первом канале спорили представители КПРФ, Гражданской силы и Справедливой России. Все участники дебатов говорили о социальной защите населения. Но в чем именно должна выражаться эта защита и забота государства, они понимают по-разному. Рассказывает Владимир Губайловский.
О предвыборной программе коммунистической партии рассказала Нина Останина.
Мы должны обеспечить и имеем все возможности обеспечить достойные пенсии на уровне 10-12 тысяч рублей. Мы должны обеспечить право каждому работающему получать в зависимости от количества и качества своего труда. Мы должны и имеем возможности сейчас обеспечить каждому молодому человеку или каждому ребенку достойную жизнь.
Затем к избирателям обратился лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
Мы представляем идеологию правую, а смысл заключается в правой идеологии вот в чем. На первом месте человек. Именно гражданин, его права, его возможность зарабатывать, его возможность сохранять то, что он заработал, и тратить.
Оксана Дмитриева сформулировала основную задачу партии «Справедливая Россия».
Главная экономическая задача страны – это осуществить структурный сдвиг в пользу наукоемких, высокотехнологичных отраслей. Это требует вложения в науку, образование и другие социальные отрасли.
Сами дебаты открыла Нина Останина. Ведущий спросил, не считает ли она, что социалистические формы хозяйствования обанкротились в 20 веке. В ответ Нина Останина заявила.
То, что вы называете социалистическими формами хозяйствования, сегодня с удовольствием примут наши школьники, которые хотели бесплатно учиться, наши студенты, которые бы хотели право на бесплатное образование, пенсионеры, которые хотели получать достойную пенсию. Все, что вы называете социалистическим формой хозяйства, доказало, наверное, уже за прошедший период, который мы называем советским.
Лидер «Гражданской силы» Михаил Борщевский сформулировал социальную программу своей партии.
В России две трети населения получает зарплату меньше 10 тысяч рублей. Почему не освободить этих бедных от лишних выплат государству. Почему не освободить их от подоходного налога? Не у богатых забирать надо, а бедных надо меньше грабить государству. 2/3 населения можно освободить от подоходного налога, и это составит всего лишь 1% ВВП. И это и не будет ударом по бюджету, это будет 1% ВВП.
Оксана Дмитриева представила социальные инициативы своей партии. В первую очередь она обратилась к проблеме коррупции.
Я думаю, что размер коррупции у нас беспределен. Он достигает такого уровня, что он уже влияет на экономические макрохарактеристики. Мы делали опрос среди малых предпринимателей. Вы представляете, они платят на взятки и на преодоление административных барьеров больше, чем они платят налогов.
Все три партии, принявшие участие в дебатах – Коммунистическая партия России, Партия Гражданская сила и Партия Справедливая Россия – считают, что государство должно заботиться о своих гражданах. Гражданская сила и Справедливая Россия не проводят различий между россиянами. Коммунисты считают, что государство должно заботиться только о малообеспеченных гражданах. Владимир Губайловский, Радио Свобода.
От политических событий перейдем к событиям в мире науки. О них расскажет Ольга Орлова.
В Солнечной системе наблюдается редкое явление. Видимый диаметр кометы Холмса превысил видимый диаметр Солнца и стал самым большим наблюдаемым объектом окружающего космоса. При этом размеры ядра небесного тела составляют всего несколько километров. Атмосфера кометы состоит из мелких частиц и газа, которые отражают солнечный свет. Сейчас комета Холмса видна невооруженным глазом, как небольшое облачко. Ее хвост не виден из-за того, что траектория движения направлена на Землю. Ученые предполагают, что выброс вещества произошел тогда, когда растаял лед над заполненной газом полостью, или же произошло частичное разрушение ядра кометы. На межправительственной конференции в Валенсии, Испания, принят документ, в котором утверждается, что до конца 21 века могут исчезнуть до 30% животных, живущих сейчас, поскольку средняя температура Земли через 100 лет может измениться на 4 градуса. Документ содержит также призыв к правительствам ведущих стран быть готовыми к принятию радикальных мер по борьбе с глобальным потеплением. В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Центром синхротронного излучения «Даймонд» Великобритания, Российским научным центром «Курчатовский институт» и Институтом кристаллографии имени Шубникова Российской академии наук. Таким образом, Россия и Великобритания начинают проведение совместных научных исследований в области синхротронного излучения. Первый в России СНГ специализированный источник синхротронного излучения начал функционировать в Курчатовском институте в 1999 году. По своим техническим параметрам он является источником второго поколения и вместе с нейтронным реактором составляет основу для проведения работ в области нанотехнологий и радиационного материаловедения в Курчатовском институте. Британский центр синхротронного излучения компании «Даймонд» был открыт в январе 2007 года. На сегодняшний момент в нем находится 7 исследовательских станций, однако к 2011 году их число планируется довести до 22. В целом там может работать до 40 различных установок. По прогнозам экспертов, «Даймонд» может стать лидером в Великобритании в области междисциплинарных исследований. Возможности британского синхротронного источника позволят ученым и инженерам проводить работы в области нанодиагностики, наноматериалов, нанобиотехнологий. Основными пользователями центра будут как ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями, так и представители промышленных компаний со всей Европы.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к политическим событиям. Речь пойдет о состоявшихся в воскресенье парламентских и местных выборах в Косово. Итоги голосования избирательная комиссия объявит сегодня, где-то часа через полтора. По неофициальным данным, победителем стала Демократическая партия Косово, которая прежде находилась в оппозиции. А косовские сербы в выборах участия практически не принимали. За ходом избирательной кампании следила корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куги.
Лидер оппозиционной демократической партии Косово Хашим Тачи уже через пару часов после закрытия избирательных участков провозгласил победу и сообщил, что будет новым премьер-министром. Его партия в парламентских выборах получила 34% голосов. Аналитики считают, что с приходом к власти бывшего полевого командира расформированной освободительной армии косовских албанцев Хашима Тачи политическая арена Косово изменится. Белград обвиняет Тачи, который во время войны с сербами был известен под кличкой «Змея» в совершении военных преступлений против сербского населения. Однако наблюдатель теперь считает его реалистически настроенным и относительно умеренным политиком. Хорошие результаты Демократической партии Косово они объясняют тем, что избиратели недовольны предыдущим правительством, которое ничего не сделало для улучшения жизни граждан. Для формирования правительства Хашиму Тачи придется искать коалиционных партнеров. Сообщается, что ему окажет поддержку президент Косово Фатмир Сейдию. Сейдию возглавляет ранее крупнейшую политическую партию косовских албанцев – Демократический союз. Фатмир Сейдию заявил, что каждый голос на выборах – это голос за независимость.
Необходимо понять, что сейчас Косово открывает важнейшую главу своей истории. Я говорю о его политическом статусе. Наша главная цель – построить лучшую жизнь для нашего народа, создать перспективу для каждого, кто будет жить в независимом и суверенном государстве Косово.
100 тысяч косовских сербов бойкотировали выборы. Этого требовало белградское руководство. Участие сербов в голосовании якобы обеспечило бы легитимность косовских властей перед провозглашением независимости края в одностороннем порядке. Во многих сербских анклавах даже не были открыты избирательные участки. Даже те лидеры косовских сербов, которые не согласны с бойкотом, не посмели сопротивляться решению Белграда. Один из них – Оливер Иванович.
Этот бойкот лишь нанес ущерб сербам. Он абсолютно ничего не даст. До сих пор мне никто в Белграде не был в состоянии объяснить, что мы получаем от этого бойкота. Больше всего это похоже на типичное сербское упрямство. Но на этот раз мы за упрямство дорого заплатим. Косовским сербам не к кому будет обращаться, не будет их представителей в парламенте. Кто теперь будет решать злободневные проблемы сербов, проблемы безопасности? Другой важный вопрос. Наша долгосрочное существование в Косове. Сербии в Косове будет столько, сколько в Косове будет сербов. А в этих условиях сербов останется все меньше и меньше.
В косовском парламенте 120 депутатов. 20 мест автоматически закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе 10 кресел для сербов. Если бы серби приняли участие в парламентских выборах, они бы могли получить по меньшей мере еще 10 депутатских мандатов и получить возможность серьезно влиять на политическую жизнь Косово. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Продолжим тему. О ситуации в Косове после выборов в парламент мой коллега Андрей Шары побеседовал с представителем департамента по связям с прессой миссии ООН в Косове Александром Иванько.
Ну, выборы прошли очень хорошо, не было никаких инцидентов, где-то около 45% приняло участие в выборах. Это лишний раз показало, что существует демократическое общество. Единственная проблема, что, как и ожидалось, большинство косовских сербов не приняло участие в выборах, пока точные цифры мы не знаем, но где-то несколько сотен человек только решили участвовать в выборах, несмотря на очень сильное давление и угрозы, которые шли из Белграда в отношении косовских сербов.
Вы считаете, что основная ответственность за то, что сербы не приняли участие в выборах, лежит на Белграде, не на албанских косовских властях?
Нет, это однозначно вся ответственность лежит на Белграде. Был целый ряд достаточно угрожающих заявлений со стороны белградских официальных лиц. Были угрозы непосредственно кандидатам, которые хотели участвовать в выборах. В результате многие кандидаты отказались участвовать в выборах. И это результат однозначно политики Белграда.
У вас есть какие-то претензии или замечания к политике косовских албанских властей по их отношению к сербскому меньшинству?
Естественно, здесь все не так хорошо, как хотелось бы. Но давайте не забывать, в том числе и многие косовские албанские лидеры выступали заявлениями, встречались с косовскими сербами, призывали их принять участие в политической жизни Косово. Некоторые партии согласились это делать, но многие отказались участвовать. Естественно, в этой ситуации у нас особых претензий нет.
Общее заявление, с которым выступают все фактически албанские политики в Косово, это провозглашение односторонней независимости области после 10 декабря. Этот срок связан с тем, что истекает срок полномочий международной тройки, как известно. По вашим оценкам, действительно ли будет сделано такое заявление?
Ну, пока рано об этом говорить. Давайте все-таки посмотрим, чем закончится переговорный процесс. Завтра будет очередной раунд переговоров тройки между Белградом и Приштиной. Давайте подождем результатов и доклада тройки генеральному секретарю.
А тем не менее, до сих пор эти переговоры, а идут они уже несколько месяцев, не привели ни к какому результату. Поэтому большинство аналитиков уверены, что и успеха их ждать не приходится. Как могут развиваться события в том случае, если албанское Косово провозгласит независимость?
Ну, как любая миссия ООН, мы, естественно, планируем наши действия, исходя из нескольких возможных сценариев после 10 декабря. Но, опять же, как любая миссия ООН, мы публично не будем обсуждать наше планирование.
За те годы, которые миссия ООН работает в Косове, лучше стало сербам?
Ну, стало лучше. Все равно, конечно, проблем вагон. Ну, вот возьмите Приштину, например, и Горачаницу, близлежащий здесь анклав. Между ними идет торговля между сербами и албанцами. Достаточно много сербов стало сейчас приезжать в Приштину. Вы можете услышать сербскую речь в Приштине. В других анклавах, опять же, ситуация достаточно разная. В Северной Митровице есть контакты между косовскими сербами и албанцами, но они очень минимальные. Это, опять все зависит от района.
Сильное сепаратистское сербское движение на севере Косово?
Ну, там, конечно, проблемы существуют. Существуют параллельные структуры, в том числе в области здравоохранения, образования и т.д. и т.п. Но мы абсолютно жестко заявили косовским сербским лидерам там, что они являются частью Косово, и сепаратистские движения на севере будут пресекаться.
Андрей Шарый беседовал с представителем департамента по связям с прессой миссии ООН в Косове Александром Иванько. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на Донецкой шахте имени Засядько возросло до 77. В Каспийском море вторые сутки ищут российское судно «Камюст-1», на борту которого, как считается, 12 моряков. Россия расширила на 75 человек список международных наблюдателей на думских выборах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная транспортная тема. В декабре стартует новый проект российских железных дорог. Теперь в Париж, Базель, Мюнхен и Амстердам можно будет добраться из Москвы на поезде в вагонах класса РИЦ. На презентации проекта побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Парижем, поезда следовали по этому маршруту до середины 90-х годов, причина особой гордости российских железных дорог, хотя бы уже потому, что все необходимые соглашения были подписаны в беспрецедентно короткие сроки, говорит вице-президент РЖД Михаил Акулов.
Обычно такие проекты, они реализуются на протяжении 2 лет, от начала обсуждения до принятия решения. Здесь мы добились в течение полугода положительного отзыва как от польских, немецких и французских железных дорог. Мы сможем реализовать и продажу билетов на этот поезд в Париже. И 11 числа в Берлине будет открыта первая касса, которая будет продавать железнодорожные билеты на территории российских железных дорог. Это тоже входит в проект «Москва-Париж», в проект «РЖД-тур».
Новое предложение российских железных дорог – находка для тех, кто боится летать. И пусть путешествие в поезде до Парижа займет не 4,5, как самолетом, а 52 часа, в РЖД считают, что пустовать парижский вагон не будет. Пока только один вагон в составе поезда 13-14 Москва-Берлин, говорит вице-президент РЖД Михаил Акулов.
Ну, во-первых, должен сказать, что на самолете дороже, это первое. Второе, мы рассчитываем на разных пассажиров. Они отличаются своими желаниями, своими планами, своими намерениями. И необходимо учитывать тот фактор, что пассажир, который имеет багаж, получит от железнодорожной перевозки более льготное ценообразование. Потому что если взять перевозку багажа свыше нормы, установленной для авиапассажира, то он заплатит за свой багаж ровно столько, сколько заплатит наш пассажир, перевозя такое же количество багажа, но по железной дороге. В этом у нас явное преимущество, и мы найдем своего пассажира. Билет второго класса будет стоить 333 евро. Разработана тарифная программа, которая будет учитывать поездки группы туристов, и стоимость сразу будет снижаться на 30%. Стоимость будет снижаться при приобретении билетов оба направления до Парижа и из Парижа до Москвы. Предоставляется система льгот для перевозки детей.
Собственно, на туристов в первую очередь и рассчитан новый железнодорожный маршрут. Во время следования из Москвы в Париж предусмотрена 12-часовая технологическая стоянка в Берлине. И РЖД-тур предлагает использовать это время для знакомства со столицей Германии. Говорит глава компании РЖД-тур Александр Генделев.
Мы разработали целый ряд пакетов, которые включают в себя программу путешествия по Берлину во время остановки в направлении туда и обратно. Потому что когда обратно туристы возвращаются, они тоже часть времени находятся в Берлине. И, естественно, туристическая программа в Париже. Когда был задан вопрос о цене отдельного туристического продукта, он отдельно не выделяется. То есть Михаил Павлович уже сказал, что при следовании групп происходит значительная скидка на пассажирский проезд. Поэтому в целом цена путевки при следовании в Париж туда и обратно через Берлин, она будет почти соответствовать цене, если человек просто поедет на поезде. Значит, программа самая разнообразная. Мы исходим из того, что путешествие через три столицы, Москва, Берлин и Париж, это романтическое очень путешествие. Мы даем возможности людям пообщаться непосредственно в вагоне. Наверное, увидели уже, если вы были в вагоне, новацию, которую российские железные дороги предлагают туристам. Это переносные видеоплееры, которые имеют очень обширный спектр различных художественных, развлекательных программ. Кроме всего, если люди едут первый раз, они увидят очень интересные материалы и о Берлине, и о Париже, преддверии встречи с этими замечательными городами.
Сказал глава компании РЖД-тур Александр Генделев. Пока, правда, не решена проблема обеспечения транзитными белорусскими визами иностранцев, которые пожелают отправиться в Москву поездом. Однако, по словам Александра Генделева, РЖД-тур готов гарантировать максимальную визовую поддержку своим клиентам. Поезд со специальным прицепным вагоном до Парижа впервые отправится из Москвы 11 декабря. Зимой вагон будет курсировать два раза в неделю, а летом три. Но в декабре откроются и новые маршруты в Европу, говорит вице-президент акционерного общества РЖД Михаил Акулов.
7 декабря мы запускаем вагон в Голландию на Амстердам. Мы запускаем сообщение с Мюнхеном. В 20-х числах декабря отправляем первый вагон в сообщении с Базелем, Швейцария, и изменяем маршрут исследования ряда поездов по территории европейских железных дорог, который даст возможность пассажиру сократить в пути исследования время его путешествия.
Железнодорожный билет до Мюнхена обойдется в 255 евро, до Амстердама в 276. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее, напомню, подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За неделю до Дня Благодарения Американская Федерация Фермеров, действуя явно не в праздничном духе, решила напомнить американцам о неприятной реальности. Ассоциация направила волонтеров в магазины в разных концах страны с заданием собрать информацию о ценах на традиционные продукты, используемые для приготовления праздничного ужина. Выяснилось, что в этом году стоимость индейки, тыквенного пирога, сладкого картофеля и других съедобных атрибутов праздничного стола повысится на 10% в сравнении с прошлым годом. Удивительно, но большинство собеседников моего коллеги Владимира Морозова восприняли этот факт философски.
Как воспринимают американцы повышение цен на продукты? Вы будете готовить обед на День Благодарения? Да, конечно, обед на четверых. Мы с мужем и двое детей. Во сколько обед обойдется? $40. Хотя, честно говоря, я точно и не знаю. Джун – медсестра, муж – чернорабочий. Да, она видит, что цены растут. Но до того, чтобы считать центы, не дошло. Я покупаю цельное молоко компании Storz. Другого дети не пьют. Смотрите, галлон, около 4 литров, стоит $3.99. А в начале года было то ли 3.19, то ли 3.40. Муж моей знакомой Марии работает столяром, она домохозяйка. Дети ухода не требуют, они давно взрослые. Я сажусь на машину, объезжаю несколько супермаркетов, покупаю продукты заранее. А когда вы купили индюшку на День Благодарения? 2 недели назад, по 59 центов за фунт. Люди платят вдвое больше за баттерболс и другие дорогие сорта. А я попробовала, никакой разницы. Все зависит от того, как приготовишь. Как и моя первая собеседница, Мария точно не знает, во сколько ей обойдется праздничный обед. Да неизвестно еще, сколько человек придут, 10 или 12. Я купила индюшку, 20 фунтов, почти 10 килограммов, заплатила меньше $12. Как тут можно говорить, что праздничный обед дорогой? Моя третья собеседница Хезер, с мужем в разводе, живет с дочерью-студенткой, работает учителем. Я думаю, это нормально, что каждый год цены помаленьку растут. Ну, в шикарные магазины я и хожу только по праздникам. Но в обычных мы покупаем все как всегда, хотя цены и выше, особенно на голубику, клубнику, арбузы. Во сколько обойдется вам обед? Я думаю, обед на 8 человек, включая алкогольные и безалкогольные напитки, и десерт будет где-то около $175. Это намного дороже, чем в других домах. Но Хезер – светская дама, поездила по свету и любит шикануть. Кроме того, в числе гостей будут 2 вегетарианца и 2 диабетика. Для них она готовит особое блюдо.
Это был репортаж Владимира Морозова. Почему американцы явно не теряют духа перед лицом повышающихся цен и на продукты, и на топливо? Попробовать ответить на этот вопрос я попросил экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Что касается продуктов питания, то в богатых странах, таких как Соединенные Штаты, они составляют очень небольшую долю семейного бюджета. В Соединенных Штатах всего-навсего 8,5% бюджета семьи составляют продукты питания. Средняя американская семья тратит всего лишь сейчас $300 в неделю на продукты питания. То есть, когда повышается, ожидается повышение до $400 в неделю, это чувствительно для семьи. Но в общем бюджете семьи это не является таким критическим фактором.
Профессор, но удорожание продуктов – это лишь фрагмент общей картины повышающейся инфляции. Ведь очевидно, что на обесценивающийся доллар люди смогут купить меньше. Почему мы не слышим, в общем, даже брюзжания по этому поводу? Согласно опросам, американцы довольны своим уровнем жизни.
Дело в том, что общая инфляция зависит от потребительского спроса и от выпуска денег Федеральной резервной системы. Поэтому, когда растут цены на одни товары, то есть на бензин, на продукты питания, тогда снижаются цены на другие товары. Соответственно, вот сейчас снизились цены на автомобили в Соединенных Штатах, и в связи с падением цен на домовладение стали снижаться и квартирные платежи, и те, кто покупают дома, платят меньше. И поэтому в совокупности эти факторы как бы балансируют друг друга. Американские семьи, в общем-то, отмечают это чувствительное явление повышения цен на продукты питания. Все знают, что очень резко, почти вдвое, выросли цены на пшеницу, на кукурузу. Очень резко растут цены на хлеб и на молоко. Но при этом американские семьи пока что еще не почувствовали, что это очень сильно ударило по семейному бюджету.
Профессор Михаил Бернштам рассуждал о том, почему даже удорожающая праздничная индейка остается доступной американцам, и никто не призывает заморозить на нее цены.
Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, который подготовил вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». И она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». через примерно 2 минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы вновь будем говорить о предвыборной кампании в России, мы поговорим о предварительных результатах выборов в Косово, и в конце этого часа поговорим о том, как молодые люди участвуют в политике в Нидерландах, интервью с самым молодым голландским парламентарием. Эти и другие темы, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже чуть меньше, чем через 2 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.